Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 16 декабря. До Рождества остается совсем немного времени. В Москве 13 часов 1 минута. Радио Теос продолжает, даже не Радио Теос, а Теос продолжает свое вещание. Вот, меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. На сегодня у нас замечательная гостья Юлия Сибилева. Добрый день, Юля.
Добрый день всем.
И мы будем говорить о творчестве, о самоопределении, о чудесах веры даже. Вот. Но мне очень нравится Юля, конечно, как человек. Мы тоже об этом поговорим. И мне нравится, как она себя заявила, так сказать, как специалиста. Помогу вырастить крылья заново. Вот. И, Юль, я очень рад, что мы смогли успеть, скажем так, в этом году сделать эфир. И хочется сразу задать тебе вопрос, как ты выращиваешь крылья, причем заново, понимаешь, это же надо их иметь, чтобы их обломали, да, чтобы вырастить их.
Да, я тоже очень рада встрече, не думала, что ты с такого крутого вопроса, конечно, зайдешь. Я совсем недавно сформулировала этот свой лозунг профессиональный. Ну, начнем с того, что я психолог, и моя изначальная специальность – это возрастная психология. Mm-hmm. Это люди от 0 до 100 лет, и, может быть, и старше. Я пока таких не встречала, правда. И мы все растем через кризисы. Мы все растем через то, что мы, как только мы достигаем какой-то стабильности, немного понаслаждались ею, и потом хоп, какой-то следующий виток, какие-то новые трудности, и нам кажется, что мы уже не взлетим, что нас могут накрыть разные такие обстоятельства, которые сильнее нас, и это происходит с подростками, с молодыми людьми, и со взрослыми, ну, в общем, короче, каждый так или иначе это пережил. Вот. А вторая моя ипостась – это то, что я поэт и сказочница. А поскольку поэзия – это про полеты, в общем-то, в небеса и в какие-то запредельные дали, где есть новые смыслы, которые нас поддерживают, то вот постепенно это все начало соединяться в моем профессиональном творчестве и в творчестве таком стихотворном и сказочном. И я подумала, что, ну а как вот коротко и ясно донести людям, которые могут оказаться созвучны со мной, что не все пропало, и можно восстановиться, и можно взлететь. Вот я вчера добавила строчку «Кризис, выход, взлет». Вот прям я люблю, я самолеты люблю, я птиц люблю, я простор люблю. Вот, поэтому, да, вот те, кому отзывается сейчас, вот, значит, мы с вами на одной волне. И маленькую-маленькую могу историю рассказать, но раз я такую тему затрагиваю, значит, у меня есть опыт выращивания крыльев заново, да, что я сама ломалась, сама взлетала, и не всегда этот полет устойчив, и снова падала, и снова взлетала, поэтому думаю, что могу поделиться и изнутри, и профессионально. Для меня, вот для всех 2020 год очень сложный, потому что обломались планы, обломались какие-то траектории карьерные, да, и жизненные, что-то усложнилось в отношениях, что-то люди потеряли, а что-то заценили больше всего. А у меня как будто получилось так, что 19-й год был испытательный, и я засела дома, потому что, не выходя из дома, я получила очень серьезную травму. И буквально я думала, что я за неделю восстановлюсь, а мне врачи сказали, что за полгода. И я думаю, ну для чего же, Господи, зачем, зачем, почему, так нечестно, у меня же такие планы, я же так хотела развиваться, зачем мне дома сидеть? Вот, ну, тем не менее, я уселась, ну, что я могу делать? Я могу только сочинять, писать, чем-то делиться в сетях и так далее. И что меня особенно поддержало, кто-то из друзей, чтобы меня утешить, принес конфетки шоколадные, а у них внутри разные добрые пожелания. И разворачиваю я эту конфетку, И читаю там такую фразу. Я ее долго-долго, эту вот золотиночку, вот эту вот хранила. Поломав крылья, не мешая отрасти им заново. Вот, и думаю, ой, какой же мудрый человек это сказал, и чья-то добрая душа это так утешительно поместила в конфетке. И я так, видимо, вот за этот образ того, что просто нужно время, нужно какое-то усилие такое душевное, не паниковать и делать то, что можешь, и вдохновляться какими-то новыми вещами. Вот. И оказалось, да, что можно и восстановиться, и взлететь. Я даже скажу, что за вот этот год только 55 новых стихотворений я написала. Сама вчера посчитала и удивилась. Думаю, вот как.
Ничего себе.
Благодать как такая пошла. Вот так. Так что вот такие мои лозунги из этого. А плюс еще я же инструктор метода Мюррея, а это как раз метод восстановления психологического здоровья. И не просто, чтобы из какой-то ямы, куда упал, вылезти, выползти, а прям полностью восстановиться и, более того, раскрыть свой творческий потенциал. Ну, ты-то знаешь, Алексей, вот ты можешь даже продолжить эту тему как инструктор и
Мне
пастор.
очень понравилась метафора, да. Я, ну как, вообще в христианстве есть такое понятие, как вторая невинность. То есть первая невинность человек утратил во грехе, и мы утрачиваем во взрослении, да, вот как бы в знакомстве, в столкновении с жизнью и ее трагедиями. И потом мы благодаря вере, любви, там, опыту зрелых и добрых людей восстанавливаем в себе вот эту изначальную красоту, да, вот вторую невинность мы обретаем, только невинность уже мудрая, она сильная, она стойкая, она жизнеспособная. И, ну, и вот то, что у нас метафора, да, вот этот внутренний ребенок изначальный, здоровая, уравновешенная личность, здесь все как-то вот одно к одному, да, мы с Юлей коллеги, вот, и в этом смысле мне вера помогает, что действительно Бог не создает бесполезных людей. Другое дело, что человек может быть серьезно порушен, но не разрушен. И вот в Ветхом Завете мне лично нравится очень, в Исаии там очень много образов воссоздание садов, пустынь, городов. Это, наверное, самые красивые для меня такие вот метафоры. Ну, поэтому я решил с этого и начать с тобой разговор.
Да, понимаю, понимаю.
Да, тем более ты для меня такой вот человек именно крылатый человек. Есть крылатые фразы, а ты крылатый человек у нас. Вот. Что тебе
Спасибо.
помогает крылья выращивать? Или
Ну,
расправлять, или не ломать. Я уже не знаю, как.
вот. Я думаю, что сейчас меня тронуло очень вот это вот упоминание о второй невинности. Я как-то не, у меня было понимание про то, что мы обновляемся, обновляемся. Но это когда у нас есть какая-то вертикаль и ориентиры для самоопределения больше, чем мы. То есть из своего эго никуда подняться и взлететь не получится. Я могу ходить по кругу, я могу натыкаться на те же ловушки какие-то, жаловаться на что-то. Но для того, чтобы вот раскрыться, и особенно в творчестве, мне кажется, ну, творчество – это же состояние души, это не вот только литература или художественное какое-то произведение в виде картины или фильма, а это вообще состояние души. И я думаю, что по мере того, как, наверное, можно так уже и смело сказать, по мере того, как я крепла в вере и в том, что Бог не где-то там, не где-то далеко, не где-то, куда нужно специально вот идти молиться и только определенным способом, а когда это входит, ну, вот в такую живую жизнь повседневную, что мы часть какого-то бесконечного, единого, целого, мы в нем живем, дышим, развиваемся, что ушло вот это чувство покинутости, одиночества, и в этом начали происходить какие-то чудесные вещи. Да, также трудности. Никто же не давал таких пожизненных индульгенций. Обрети веру, и у тебя не будет никаких испытаний. Да наоборот, взросление, оно и связано с такими какими-то новыми задачами. Но уже нету того трагизма и такой вот такого пессимизма, как на все это смотреть. Потому что вот мое прям любимое такое понятие сейчас, как замаскированное благословение. Вот просто даже если мои чувства паникуют, если я уже готова сорваться в какую-то катастрофу своими мыслями, я могу уже вспомнить прямо осознанно из этой мудрой взрослой части, что в любой трудности есть замаскированное благословение. Вот Бог что-то замыслил очень и очень благословляющее, серьезное и прекрасное. Но в этом моменте я его просто не вижу. Это как вот скрытые какие-то секреты, какие-то тайны, вот сокровища, до которых еще нужно добраться по нелегкому пути. Вот. И вот это замаскированное благословение у нас уже с друзьями как пароль такой выработался. Я недавно слушала подругу, она такой видеоблогер начитающий, она тоже про это говорила. Думаю, о, это уже живет, это уже как пароль. Люди понимают, о чем это мы говорим. А как для тебя вот это отзывается? Тоже ведь много всего такого, что неочевидно раскроется потом хорошими
Я
плодами.
тебе скажу даже больше. Я сейчас коучинговую практику групповую отрабатываю. Мы вчера вшестером работали, мы анализировали время, в котором мы живем. Там, по свот-анализу, там сильные, слабые стороны, возможности, угрозы. И это вот, скажем так, мы немножко другими словами, но сформулировали то же самое. Одно из открытий, которое нас постигло, то, что мы живем в такое время сейчас, да, вот даже 2020 год, коронавирус, когда скрытые возможности есть в любой опасности. Ну, и мы делились тем, например, что вот, ну, 2020 год, наверное, у многих ассоциируется с коронавирусом. Вот, но для нас он, и для меня лично, он ассоциируется еще прежде всего с учебой. Что для нас это была такая удивительная возможность, и, в общем-то, этот год я очень много работал, больше, чем обычно, намного. И вот эти угрозы, опасности и неопределенности дало очень много мне каких-то таких вот сокровищ. Другое дело, что брать их иногда нужно было очень трудно, ну, то есть постараться, что, ну, как-то легких побед, наверное, не бывает, когда все кругом сложно. Но по мере, ну вот как ты сказал, да, восстановления взрослой части нашей, по мере внутреннего укрепления, вот находить сокровища там, где, в общем-то, никто сокровища не видит, это удивительная вообще способность. И мне нравится очень в Ветхом Завете, Бог говорит пророку такие слова, что если ты извлечешь драгоценного из ничтожного, то ты будешь как мои уста. Вот. И такая метафора даже в Священном Писании есть, что это такое вот дело святых, уметь видеть драгоценное и извлекать драгоценное и дарить драгоценное посреди ничтожных вещей. Вот,
Ой,
Юленька.
мне это очень-очень откликается, потому что мы с друзьями начали даже наши вот конкретные протекающие дни обсуждать с точки зрения того, что как же это интересно получается. Допустим, я проснулась не в духе, встала не с той ноги, погода мрачная, новости ужасные, там еще что-то. И у меня есть прям точка выбора. То есть я могу пойти вот в это все, в эту мрачность, и мой день так до конца и покатится, непонятно как. А может быть, я начну, ну так, помолившись, настроившись как-то, вспоминать, что у меня в этом дне тоже Бог припас какие-то маленькие сокровища. Я даже не знаю все, у меня есть какой-то план, ну как жизнь повернется, то ли человек какой-то интересный придет, то ли какое-то событие вдруг отзовется интересное. Вот, и когда мы вечером начинаем вспоминать день, оказывается, что в нем столько вот этих вот искорок маленьких, которые жизнь вот уже приготовила, осталось только настроиться, ну, как бы распахнуть глаза пошире и руки подставить, и душу открыть, и принять вот это. И вот в частности также стихи приходят. Они приходят, вот мне говорят, ну вот это нужно шлифовать, это нужно долго сидеть, как будто бы у меня какой-то замысел инженерно-технический в голове. И да, наверное, есть ну, такие поэты, кто так, у них так творчество это идет. У меня совсем не так. У меня как будто бы вот просто из пространства, вот я просто нужно как-то так замереть, чуть-чуть настроиться и начинать записывать какие-то
Mm-hmm.
строчки. И иногда с первых строк я не знаю, какая последняя придет. У меня это как диалог вот с этой вот высшей силой, которая больше, чем я. Я же не понимаю, откуда, до каких источников мы дотягиваемся, когда душа ищет вот этих вот секретиков и благословений. Вот я бы хотела этим стихотворением поделиться. Ты говорил, что можно почитать стихи в эфире. Вот, как раз про замаскированное благословение. Да?
Аминь. Читай на здоровье и нам на радость.
Хорошо. Замаскированное благословение – это приключение, светлячка свечение, секретик со стеклышком в траве, загадка загаданная тебе и мне. Замаскированное – значит, скрытое до срока от посторонних глаз. Письмо в конверте, а не открытка. Предназначено лично для нас. Написано то ли ароматом, то ли лунным светом, звонким смехом, пасмурным летом, неожиданным эхом, молчанием, обещанием, расставанием, рассветным вставанием. У Творца столько языков не сосчитать. Придется научиться благословение читать и принимать.
И вот ты сидела-сидела и раз и написала стихотворение, да?
Ну как сидела-сидела, иногда сидела-сидела, иногда проснулась, иногда что-то делала, вдруг что-то толкнуло, что ой, какая-то строчка на ум просится. Или ходишь-ходишь с какой-то мыслью, знаешь, бывают какие-то вот вызовы такие, не знаешь, с какой стороны ты мудрый подступиться, ничего не работает. Поссорилась с кем-то, или какое-то обстоятельство запуталось, и я не понимаю, я уже нервничаю, у меня уже чувства накрывают, а никакого разумного решения нету. И тогда приходится только что делать? Ну, помолиться, но в каком смысле? Признать, что я сама-то бессильна что-либо новое изобрести и придумать, и все отдать на волю вот Творца. А потом вдруг я после этого там... вот главное честно с этим пожить. А потом раз, утром там проснулся, а как будто ответ приходит. Но ответ приходит, вот он может и в стихотворной форме прийти. А может быть, я просто догадалась, как в этом обстоятельстве поступить. А может, еще что-то. То есть вот в этом смысле стихи – это часть вот этого большого диалога с Богом, со Вселенной, уж не знаю, люди по-разному это называют, но вот мы что-то такое чувствуем, что мы не одни с жизнью, с природой, как ни назови. Вот оно больше, чем я, мой какой-то там ум, который все конструировать будет. Это больше про диалог.
Угу. Очень круто, очень круто. А какое тебе вот больше всего нравится стихотворение из тех, которые ты написала за этот год?
За этот год... Ой, они у меня какие-то уже все такие, какие-то обжитые, любимые стали. Но вот одно, которое меня прям, я с большим юмором к нему отнеслась и как-то подумала, что этот диалог с такой большой жизнью, он же окрашен еще таким мягким чувством юмора. Вот, ну, просто вот не все вот так серьезно, вот прям высокоумно как-то. Вот там есть юмор. Вот. И знаешь как, я же такая девочка-отличница, у меня мама учительница.
Все по-серьезному, да?
Да, радовать своих учителей, преподавателей, потом уже коллег, друзей, родных и близких и все такое. Вот. И в этом было мало жизни, правда, но я очень была старательная и унаследовала с той поры как-то, ну, я стала легче относиться к ошибкам вообще как ребенок. Ну, ребенка все эксперимент, он не ошибается, он просто познает. Вот, но в какой-то момент, вот этим летом как раз, я думаю, ну что ж такое, сколько всякой психологии, сколько я на себе всего проработала, и метод Мюррей, и практики, и духовность, и все, и все. И все я какая-то неисправимая. Ну вот неисправимая, понимаешь? Вот все равно, и просто так же разговариваем с друзьями, и хочется уже посыпать голову пеплом и сказать, ну а что я уже с собой сделаю? Ну вообще, уже даже руки опускаются над собой работать. И пришло такое стихотворение, знаешь, интересное. «Я одна такая неисправимая», оно начинается. Ну вот я прям задалась вопросом, я его даже в Инстаграме опубликовала, потому что думаю, ну мне уже какая-то поддержка нужна, это ж я себе такой кажусь. Вот. И одна такая неисправимая, то мечтательная, то сварливая, забывающая вымести иголки прошлогодней елки из-под дивана и из души, забывающая вовремя оплачивать счета, говоря себе то подожди, то поспеши, считая мысленно гроши в чужих карманах для сравнения в своих, то жадная по-детски «не трожь, не дам», то безоглядно «последнее отдам», в надежде, что точно будет новый день и мелочь на хлеб, на квас. Мы такие странные, неисправимые, что Бог любит нас. Без его любви и попечения пропали бы не за грош. Неважно, кто что о себе думая, я плох или я хорош.
Очень круто, мне очень нравится. Да, я тоже иногда прошу людей о помощи сказать, нормальный я или ненормальный. Ну и юмор, мне нравится, вот Силуан Афонский, да, вроде такой серьезный человек, а у него молитва есть такая хорошая, «Господи, спаси нас, дураков, хоть как-нибудь». Вот,
запомнила.
Она мне очень нравится. Вот. Ну, я стараюсь как-то юморить везде, где не нужно быть серьезным, может быть. Ну, иногда я объясняю, просто говорю, друзья, ну, у меня вся жизнь серьезная, то есть я постоянно решаю какие-то серьезные вопросы. То есть мне не нужно делать серьезное лицо, чтобы выдавать себя там за серьезного человека. У меня вся жизнь такая. Наоборот, мне нравится именно вот своей детской частью везде, где можно, залезть, вот, там поиграться, потому что, ну, как-то других возможностей нету. Да, и мне кажется, знаешь, как-то вот серьезность, она вредит, особенно в духовной жизни. Ну, там, не для всех, некоторым нужна серьезность, и нужно посвящение, вот, и нужно какое-то усилие, но, в общем и целом, радость – это такое глубоко духовное слово. Для апостола Павла радость была признаком духовности, что тот человек, который может по-настоящему радостно жить в несовершенном мире, он что-то как-то про Бога, про жизнь понял. Вот. Ну и мне в Мерле нравится, да, вот эта радость, что она нашего, как мы говорим, изначального постоянно достает, там постоянно что-то такое вот креативит. Вот, нас тоже тормошит, чтобы и мы там про него не забывали. Это очень-очень круто.
Да, у нас же понятие такое в методе Мюррей, что сердцевина наша – это стержень радости. Стержень радости. И когда я работала с людьми, вот как раз, да, у кого крылышки поломаны, кому лететь трудно, кто подбит как-то жизнью, и мы обсуждали вот эту тему про радость, и я думала, ну это же легко понять, ну да, это легко понять, когда уже ты как-то с этим пожил, поработал, уже вот восстановил хоть чуть-чуть, да, а кому-то это очень трудно. И мы стали думать, хорошо, но говорят же, что все равно человек со стержнем, раз пришли и хотят себя восстанавливать, значит, очень люди с характером такие, да, вот, ну, двигающиеся вперед. И стали спрашивать друг друга, а какой стержень-то? Кто-то говорит, у меня стержень злости. Вот я на злости, меня вот разозлить, вот это только мне оказать услугу. Я на злости такое сверну, горы прям. Это же
горы сверну.
Да, горы сверну. А кто-то говорит, у меня контроль, у меня контроль, я должна все под контролем держать. Когда там радоваться? Это ж нужно весь мир, всю свою семью, всех своих сослуживцев, вообще правительство и мировые всякие проблемы нести на своих плечах. А кто-то говорит, была женщина, которая обнаружила, что у нее там, где что-то другое, там негде размещать стержень радости. Вот подвох-то в чем. У нее стержень обиды. Вот обиды крепчайшие, которые она говорит, если я отпущу вот эту свою стародавнюю обиду, мне не за что будет держаться. Я бы вот назло в отместку обидчику я выжила, выстояла, и вот я такая процветающая. А радости-то нет. И это печально. Вот. Поэтому, когда мы говорим про крылья, крылья-то они, когда подрастают, как раз и радость возвращается. И в то же время мы можем быть очень сочувственными, очень сострадательными. И весь спектр чувств переживать с другими людьми, разделяя. Это не значит такой вот улетел и все, и там уже к вам никогда не вернусь. Отнюдь не так. Но она говорила, я вот буду держаться вот за это до поры до времени, пока я что-то другое не начну, не доверюсь и не начну чувствовать, что могу за что-то живое. А ведь это все заменители, там гнев, злость, обида, кто-то за печаль, да, за печаль по ушедшим, по утратам. Есть люди, которые годами в этом живут, и работа ни в горе никак не может совершиться, потому что человеку кажется, если я не буду так сильно печалиться, то я как будто бы предам того, кто ушел, ребенка, мужа, родителя, например, своего. А то, что я думаю, что эти люди, которые любили этого человека, говорили, пожалуйста, живи, радуйся за нас тоже. Вот. Вот, то есть вот это вот возвращение к крылатости, оно идет таким... Это достаточно сложный такой процесс, чтобы мы согласились отпустить те мертвые опоры и согласились двигаться в сторону живых. Мне кажется, вот это прям кардинальный выбор, вот, который человек делает, когда он, ну, осознает, что он не хочет вот в таком горе-печали и в каком-то подавленном состоянии находиться. Но также я прям верю, что Бог очень-очень сильно помогает. Вот только выскажи искреннее намерение, ну, человеку другому, или в тетрадке запиши, или просто скажи, или поплачь. И вот начинаются эти двери открываться.
Да, я тоже несколько недель назад как раз вот про это говорил, про честность, про спор даже с Богом, чтобы не прятать от Него то, что нас разрушает. Даже не то, что прятать, а защищать эти там травмы какие-то, да, какую-то вот злость, какие-то обиды, еще что-то. Потому что, в общем-то, это же именно и крадет у нас жизнь. Но, к сожалению, из-за того, что мы нормальной жизни не знаем, именно в соприкосновении с этими вещами мы чувствуем, что мы становимся живыми, да, потому что нас ничто не двигает, а злость хотя бы нами двигает. Там какая-то обида дает нам возможность чувствовать свои эмоции, да, хоть как-то ощущать себя живым. И это достаточно страшно, потому что когда это все оставляешь, вроде как ничего не остается, что делает тебя живым. Ты перед лицом каких-то трудностей таких оказываешься, все трудно становится.
Да, есть такой период, и с одной стороны, людям страшно посмотреть, да, на какую-то боль и с чем-то расстаться. И кажется, что, ну, а вдруг я не дойду туда, куда меня там зовут. А с другой стороны, соблазн такой, ой, ну давайте мы все как-нибудь легенько сделаем и не пойдем. Вот мы какие-то дворцы золотые построим над пропастью фактически, куда наши чувства могут в любой момент нас снести, да, там, без Бога. И тогда все это будет очень шатко. Вот. И я думаю, что ко мне вот приходят люди, у которых достаточно внутренней честности и мужества вот просто посмотреть и на раны, и признать, и открыть, и поработать с этим. Но я также знаю, что Бог очень бережный целитель. Это не так, что все сразу вскрылось, это слоями. Мы как археологи, психологи как археологи, слой за слоем помогают человеку освободить, как бинты вот эти заскорузлые, снимать потихоньку, потихоньку. Потом что-то оживает, силы собираются, радости все больше. Вот, можно еще часть работы сделать. И вот так идет. Вот. Это очень интересно. Вот.
Да.
Прости.
Не, продолжай, продолжай. Я ж тебя пригласил. Я тут так целыми неделями болтаю без остановки.
Без остановки. Да вот, у меня тут тоже такое-то стихотворение в кустах. Оно народу что-то очень понравилось. Тоже дело было весной. Мы еще все сидели. А, нет, только-только вышли из заточения. Это уже там 25 мая, где-то вот в этом. Да, и сразу, как народ такой деятельный, побежали все наверстывать упущенное в изменившихся обстоятельствах. И, видимо, это настолько пружинки вот эти все закручивало, что кому-то нужно на контроле, кому-то нужно на азарте, в общем, идти вперед. Вот. И тут приходит такое стихотворение, которое, ну, наверное, оно больше других собрало просмотров, хотя начало и конец не очевидны в нем. Значит, а начинается оно с будильника. Ну, как у всех, здесь поставлю утром будильник, и потом еще его на полчасика переведу, еще доспать. Ну, вот у всех заглушенных людей. Вот, сейчас прочитаю. Будильник не ставлю. Как проснусь, так проснусь. Глаз не открою, потянусь, улыбнусь. Письмо от Бога. Снова забуду перечитать. Пишет. Сегодня мне твоя помощь не нужна. Ступай гулять. Гулять. Глазеть, ворон считать, в луже плюхать, соседям махать. Боже, неужели так просто? А как же все наши полеты к звездам, стройки века, победа над собой, достижения и вечный бой? Бог улыбается. Спокойно, детка, говорю тебе, жизнь проста. Жизнь, запомни крепко, мир в ладонях несешь не ты, а я. Потому что, ну, вот это наша страсть, да, вот все-все-все контролировать, умничать, думать, что мы в ответе за всю планету, и мы там все кругом знаем, и вот это все, и даже
да.
На уровне своей жизни мы
по-другому. Сам погибая, товарища, выручай, мне мама говорила всегда.
Да-да-да. Вот мы еще про самоопределение, да, хотели поговорить. Я так недавно выступала на большом таком краевом собрании, это конференция психологов Рязанской области, и там было про профориентацию, самоопределение подростков, вот все такое. Я думаю, ну как, взрослым настолько трудно, что-то одно уходит в небытие, какие-то другие форматы, другие расклады в мире вообще, как подросткам. И особенно у меня много сочувствия к родителям подростков, потому что они чувствуют свою ответственность, они вот, ну, очень трудно им это передоверять, судьбу подростка ему же и Богу. Но я думаю, у верующих это как-то иначе проходит, но все равно это очень большое испытание, потому что у нас есть такое понимание, что когда подросток взрослеет, вот он должен раз и навсегда выбрать какую-то стезю, идти по ней, главное не ошибиться, чтобы его эта профессия кормила, чтобы он всегда нашел работу, желательно, чтобы она ему все-таки нравилась, а была не каторга, ну и так далее, и так далее. Вот, да еще и поступить надо, и чтобы денег у семьи хватило обучить. Ну, в общем, тут столько ингредиентов, что просто вот это, мне кажется, даже соль сама, самоопределение, она забывается. Причем мир сейчас гораздо более лоялен к людям, которые не определились в своей...
Ну да, к неопределившимся, да.
17, 35, 50. И мы все через эти этапы самоопределения проходим каким-то образом. Вот. И тут недавно встречалась по делу с одним товарищем, мы тоже вот этой темой коснулись, что сочувствую родителям подросткам. Вот, а у меня дочь подросток. А я как раз на конференции вот делала там такую презентацию, как помочь подростку самоопределиться-то, что вот не ходить, не... вот старая стратегия брать его за руку и куда-то вести, или давай я тебе помогу поступить в университет, или в академию, или в колледж, или еще куда-нибудь, она уже не работает. И они не слушают, и мир другой, и у самих взрослых ориентиров не так много, вот. И он мне говорит, я тоже собралась ему чуть-чуть посочувствовать, а он говорит, у меня дочери 14 лет, она уже определилась. Я говорю, а как? А она как-то выбрала, ее примагнитило это направление, и она теперь в этом активно живет. Это экология. Экология. Да, мы, говорит, если на пляже она будет собирать, там мы все будем собирать эти пакеты там какие-нибудь, вот, там разделение пластика, у них какие-то там акции, она не одна такая, она находит такие же есть ребята, такая же молодежь, она понимает, что ей нужно выбирать из какого-то, в каком аспекте она будет бороться за экологию. Это может быть, я уже додумываю, это может быть юрист, а может это биолог, может быть это какой-то охранитель редких заповедных каких-то мест и так далее, и так далее. И вместе с этим она выберет и образ жизни, и людей, с которыми она будет соприкасаться. Но у нее уже вектор, у нее уже магнит есть. Откуда это? Это же прямо какие-то отголоски прямо из души подростка. Это даже не от ума. Вот как подростки их, почему-то их вот прям магнитит куда-то, и они туда идут. И мы так, это наши лучшие, наверное, самоопределяющиеся вещи. И они чудесны, я так думаю. Потому что, когда я, например, выбирала психологию, как, чтобы поступить куда-то после школы, я вот просто ткнула пальцем в справочник для поступающих в вузы. Но... мои родители просто онемели. Я немножко была там редактор стенгазет, хорошо писала сочинения, ну, то есть у меня были какие-то словесные дарования, И я выбрала сначала пойти в полиграфический институт и стать редактором. Ну, думаю, что журналиста не возьмут, а сюда возьмут. Вот, уже вроде документы подала, а вот никакого магнита не включалось. Вот ничего, никакой тяги внутри. И я просто не знаю почему, у меня такая блажь была с точки зрения, вот, да. Это эквивалент тому, как сейчас сидеть и рыскать в интернете у подростков, да. У меня эквивалент был читать какие-то справочники бессмысленные какого-то Хабаровского института, я туда сроду бы не полетела никогда учиться, но почему-то я это делала. Наконец я добралась до Московского университета, факультет психологии. Мои родители уже знали, что я иду в полиграф, все хорошо, время конец мая, скоро экзамены начинаются, выпускные.
Слава богу, она определилась.
Вот, да, она определилась, все знают, все хорошо, вот, а друзья тоже знают. Я прихожу, значит, на кухню, где мои родители там пьют чай или завтракают, уж не помню, вот, а я перед этим ткнула пальцем вот, и сказала сама себе, что мне нужно сюда, факультет психологии МГУ. Я прихожу к родителям и говорю, я буду поступать вот сюда. И мои родители, как я их благодарю, они в меня как-то очень верили, что ли, что я плохого не выберу. Или, ну да, трудно, но поддержим. Вот какая-то такая вот вещь, вот такая любовь, такое уважение к выбору. В это время профессия психолога, это 80-й год, вообще не была массовой. Про них ни фильмов, ни книг я не читала. Потом только у меня появился друг, который на филологию поступил. Он мне какие-то пару-троечку книжек принес на эту тему. С первого раза я не поступила, я пошла работать, разрисовывать игрушки деревянные на фабрику, да, в соседней деревеньке. Вот. В общем, я штурмовала, но не хватило мне балла первый раз, не хватило проходного балла второй раз, с третьего раза я поступила. К этому моменту я поработала разрисовщицей, я поработала лаборанткой, я поступила на вечерний, но мне это было нужно, потому что я была слишком домашняя девочка. Я вообще ничего не знала ни про людей, ни про ответственность, и каких-то даже вот просто таких вот житейских навыков у меня быть среди людей. У меня было мало, а куда мне на психологию? Вот, и мало того, к тому моменту, как я пришла поступать на факультет, туда же пришли поступать мои лучшие друзья, с которыми 30 лет, я теперь уже, это можно сказать, мои сестры, я крестная их детей, у нас профессиональные пути пересекались. В общем, я получила в одном комплекте и профессию, и, я думаю, по призванию, и друзей на всю жизнь, и, в общем, не знаю, у меня сейчас прям мурашки побежали, до чего это было? Просто ткнуть пальцем и сказать, я иду туда, как у подростков, у них как-то Бог ими особо, видимо, распоряжается, не знаю. И мне кажется, это прям настоящее чудо, но, понимаешь, вот это благословение, оно через трудности вот так раскрывалось, потому что я была первая золотая медалистка в нашей сельской школе, но все пошли 1 сентября или там какого-то сели за парты, а я никуда не поступила, единственное, это вообще нонсенс по советским временам. Я пошла в рабочий этот самый, в рабочий класс, вот, а потом как-то надо было не унывать, это пережить, что-то такое сделать. Вот, и у меня прям с подростками очень большая солидарность, и у меня тоже есть стихотворение. Вот ты сейчас
ответишь,
что я захватила эфир, и прям такая уже.
Правильно делаешь, правильно.
Вот, в поддержку тому, что чудеса происходят каким-то неприметным образом, а потом оглянешься и думаешь, ого, что это было. Вот, ого. Ну что?
Читай, я же говорю, читай на здоровье.
Хорошо. Ну, оно у меня как-то называется по-разному, сейчас чуть-чуть скажу два слова. Это как будто бы такой манифест, воззвание, послание от подростка взрослым, потому что я как психолог работаю с подростками, я как-то с ними на одну волну настраиваюсь, не знаю почему, вот несколько лет назад пришло вот такое. Я подросток, росток, ты можешь меня сломать, но не остановить, ты можешь меня пригнуть, но не подавить. Ты можешь меня оборвать, но не заглушить. Ты можешь меня тянуть, но не заставить жить по-твоему. Как надо, как все, как нормальные, как семья. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я хрупок, но пробиваю гранит. Мой мир тебе не подвластен, как бы ни был открыт. Я расту так быстро, что это меня страшит. Послушай, дай мне место для роста, просто. Дай мне место и много любви. Пойми, проблемы – просто трудности роста. а не осколки судьбы. Уважай мою неопытность, верь в мою силу и тягу к добру. Я есть, я буду, я вырасту, я смогу.
Круто очень, круто. Ну вот я пару лет назад был в Кемерово, как раз вот когда после зимней вишни, и туда приезжал, ну, потрясающий человек, доктор Алексейчик, у него 50 лет психотерапевтической практики, и Таня Карпунькина, там, благослови Господь, у нее центр, который работает с детьми. И они организовали встречу подростков и этого дяденьки, которому 80 лет. И знаешь, меня потрясло, что они, в общем-то, без всяких, ну, без, как сказать, без понебратства, но с такой прямотой и твердостью задавали ему вопросы. Он честно отвечал, но, в общем-то, если суммировать все, что было, меня удивило следующее, ну, как бы, насколько они хотят правды, настоящего, и претензия, которая у них есть, ну, к нам, взрослым, в том, что как, ну, мы не хотим жить не настоящую жизнь, как вы. Не мешайте нам искать настоящее.
Да.
Вот. У меня, конечно, нет своего подростка-ребенка, вот, но смотря на этих детей, может быть, они такие после трагедии, когда там погибли их сверстники, да, из одного и того же класса, но меня это просто потрясло на самом деле, насколько эти люди ищут настоящего, такого вот, такого настоящего, которого взрослые уже не ищут, потому что, ну, как-то его трудно найти, если найдешь, денег не заработаешь. Угу. Вот, и что, в общем-то, их самый большой такой посыл и вопрос к нам как-то, ну, мы не хотим жить настоящей жизнью, как вы, давайте как-то живите более по-настоящему, что ли. И тогда будем вести диалог. Ну или давайте хотя бы вести диалог, но без того, что вы там понимаете, как жить, а мы не понимаем. Это очень интересно было для меня. Поэтому вот, ну, я прям так вот, интересно, что ты об этом так вот заговорила, про это самоопределение и вот это стихотворение. Это прям очень круто. Да простят нас родители. Наверное, у них сейчас седых волос прибавилось после нашего диалога.
Но самое интересное, что родители ведь тоже были такими подростками, которые тоже искали живой жизни и настоящей правды. И потом из-за того, что они ее не встретили, или кто-то обманул, или как, ну, что-то произошло, и они потеряли свои крылья вот эти, которые их вот могли бы нести, да, по жизни. И, ну да, такие обстоятельства, ну да, какие-то там исторические, социальные, политические, но это так было всегда и всегда так будет. Незапамятных времен и там Римской империи, Иудеи, России любого века и дальше по всему миру, и все с этими вызовами встречаются. Но есть люди, которые движутся к правде и стараются быть честными внутри себя и с близкими и дальше, а есть, которые вот, ну как-то вот, вот обломилась и обломилась. И иногда прям люди, с которыми я работаю, они и говорят, что да, я пыталась задавать вопросы, я хотела вот какую-то свою правду донести до родителей, до учителей, там, даже до сверстников. А я на такое натыкалась, что прям помню, как приняла сознательный выбор больше этого не делать. А мы же знаем, если мы свои ценности... Если мы поведение уже под, с ценностями у нас не согласуется, то постепенно мы эти ценности куда-то сливаем, мы забываем про них. Нам нужно обосновать, почему мы так себя ведем, почему мы не задаем уже нечестные вопросы, нечестные ответы. Вот. Но опять же, здесь же тоже обоюдная сторона. Подростка часто такое, что резать правду матку, думая, что моя правда самая правдивая. А мудрость – это слушать всех, и искать это общее какое-то понимание, вот групповое сознание, да, такое?
Да-да, мы вот это, мы там как семья.
Мы, да.
Ну и, в общем-то, мы в работе, да, и встречаем людей, которые, ну, как предали себя, если так уж по большому счету говорить об этом, ну, как правдиво, да, в угоду там значимым взрослым, обстоятельствам жизни. И потом, слава богу, что хватает у людей мужества возвращаться уже в зрелом, да, возрасте, когда они состоялись там, получили дипломы, заработали денег, и возвращаться вот к этому моменту, где было потеряно настоящее, его как-то восстанавливает.
Ну, я вот тут у меня какой-то немножко такой свой поворот этой темы. Я думаю, да, частично, и я про себя это могу сказать, да, я делала такие выборы, которые уводили меня от этих ценностей, и я могла их делать осознанно. Часто это было на фоне огромной боли и невозможности понять, как это самой вот это все сделать. И не было опоры на Бога, на сообщество людей, которые что-то понимают больше, да, у которых больше мудрости, может быть, больше доброты просто-напросто. И кажется, что я одна, и только я одна сама за себя, и больше никто. И да, это тогда можно на это посмотреть как на предательство каких-то идеалов, и оно очень печет. А частично мы унаследовали программы, которые в нас очень маленькими детьми вложены, да, море боли, которое реально наше тело не хочет повторения, оно нас оттуда как-то пытается тоже увести и заблокировать чувства наши и так далее. Вот. Но когда мы начинаем этот возврат, уже что-то в нас созрело, и мы искренне, душа-то хочет, все равно изначальный ребенок, он хочет быть живым и радостным, творить, осваивать мир, самореализовываться, выбирать самые-самые лучшие ориентиры для самоопределения. Вот он такой неукротимый в этом смысле, что его не остановить. Вот, и кто-то, да, дает себе это разрешение и приходит. Вот я сейчас прям коротко скажу. У меня интересная практика в этом году, вот из-за пандемии, что люди сидят дома, не все могут куда-то уехать, приехать. Вот даже не тренинг, а я стала индивидуальным маршрутом вести людей по вот методу Мюррей возвращаться к целостности. И настолько люди глубоко вот готовы работать с собой, и настолько они предпринимают честные усилия, что буквально вот через 2-3 месяца, просто если человек там сообщил о какие-то свои прям результаты, думаешь, ой, как Бог дует в попутные паруса, когда человек вот это вот себе выбирает, вот этот путь восстановления. Прям просто, даже бы ни за что и не подумал, что могут быть такие интересные вещи и такие подвижки, и так много чего человек вот прям раз и в себе переориентирует. Я вижу, что у нас уже последние минутки, у меня тут есть стихотворение про дух единения. Вот то, что не только моя, твоя правда или какого-то подростка, да, а то, что у нас есть нечто объединяющее. Дух единения, молочное течение, сладость и благость в недрах души, природы, идей. Дух единения баюкает океаны и скопления людей. Мы — часть истории друг друга. Невзирая на расстояние и прошествие лет, нет ничего отдельного, просто нет. Дух единения животворит вибрациями, эманациями, информацией в масштабах от атома до галактических орбит. Каждый важен и нужен, никто не забыт. В духе единения мы растем естественно и легко, как младенец растет, впитывая мамино молоко. Кому-то для роста нужна росинка, кому-то млечный путь. Дух единения живет в тебе, забудь.
Великолепно.
Рада, что оно прочиталось, вот это.
Да, ну видишь, как это же основной христианский мотив, да, ведь в чем весь феномен-то христианства, что Богу было прекрасно, вот, ну, называется Евангелие блаженного Бога, что Богу в общении триединства было великолепно, есть такое понятие в богословии «божественный хоровод», что он там плясал и пляжет в полноте жизни, он эту полноту отдает человеку, то есть он нас приобщает. И, в общем-то, все, что происходит, да, вот это единение с источником жизни, вот это приобщение и как-то вот объединение, хоровод этот расширяется. Поэтому это очень прямо. И то, что ты сказала, уравновесило, скажем так, меня вот про мы, что действительно, ну, какой-то такой осколочной правды не бывает. Если это правда, которая истина, она какая-то объединяющая, да, делающая целой, приносящий полноту, как-то вот исцеляющий в этом смысле. И мы особенно сейчас живем вот такой век, такой осколочной правды, да, каждый рвет все, что можно порвать, и ломает все, что ломается, чтобы как-то вот найти себя. А здесь вот мне, как, вот я думаю, ты очень верно это сказал, такое вот самоопределение через «мы». через вот личную целостность, да, через целостность моих там близких. Это прям очень мы хорошо так договорились, до чего с тобой. Вот, к сожалению, время заканчивается.
Да.
Спасибо тебе большое, Юль.
Спасибо,
Прямо
было очень
вообще как
хорошо.
минуты пролетели, как минута пролетела. Я очень рад, что ты была, и мы с тобой так клево поговорили, и стихи почитали.
Спасибо
Спасибо тебе
огромное, я очень
огромное.
рада. Да. Всех с
Спасибо.
наступающим Рождеством и единение мира любви.
Да,
Спасибо.
благословил всех Господь, друзья.